Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Ми вітаємо також і відеоглядачів, адже у ці хвилини проходить відеотрансляція на каналі «Світлого радіо» в Ютубі, на нашій сторінці у Фейсбуці. Це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Ми працюємо в прямому ефірі. Наш радіослухач може зазвонити, озвучити те питання, що його цікавить. Ви можете під відео написати ваш коментар, ваше запитання, і в такому руслі працюємо. На питання наших слухачів відповідає Олексій Анатолійович Волченко. Доброго дня, Олексій.
Добрий день.
Поки до нас не зазвонили, ми все-таки нагадаємо координати нашої студії 280-03-05, код Києва 044, і мобільний номер 067-123-7575. Зараз ми відкриті до запитань. А почнемо із того, яке раніше до нашої редакції поступило. Цікавляться наступним. Чому Христос один, християнство одно, а церквей и конфессий много?
Спасибо большое за вопрос. Очень важный и, наверное, постоянно насущный вопрос. Началось это очень давно, еще в самом начале христианской эры. И разделения в церкви, увы, произошли сразу после того, когда церковь узаконилась Константином. То есть первого человека, которого казнила церковь за еретизм, так скажем, эта казнь произошла через 60 лет после Никейского собора. То есть вот даже, по-моему, раньше. И вот так вот церковь как бы внутри себя делится на какие-то составляющие. Сейчас получается, что около 3000 христианских конфессий. Это очень много. Вопрос, откуда и как это получается? Получается, потому что Бог есть Дух, а человек есть плоть. И Господь сказал в Иоанна 4 главе, Он говорит, что наступает время, уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в Духе и в истине, и таких поклонников ищет себе Отец. Вот как бы вот наша вера, она в Духе и в истине. А человек, он... увы, плотян, и он как бы все равно держится разума, плоти, логики, какого-то учения, за что-то зацепиться, на кого-то опереться, на человека, на какого-то учителя. Если вы помните, 1 Коринфянам 3 главе написано, Павел говорит, «Я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Потому что вы еще плотские, и если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Ибо когда один говорит «я Павел», другой «Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, притом постольку, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взращивает Бог. Посему насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Так вот, поливающий и насаждающий есть ничто. А у людей не получается авторитетов человеческих ставить в ничто по сравнению с взращивающим Богом. Мы оставляем авторитеты человеческие и чтим учения человеческие. И если Павел, видите, как сказал, что кто Аполлос, кто Павел, кто Кифа в другом месте, да, и он говорит, это ничто, вы только через них уверовали, взращивает Господь. И вот мы все каким-то образом уверовали, вот, или стремимся уверовать, и мы уверовали через православную церковь, через католическую, через греко-католическую, через протестантские какие-то церкви, а может быть, просто от соседа, а может быть, еще от кого-то. И мы только через них уверовали во Христа. И вот уже дальше Христос должен вести нас через свое благословенное Слово Божие. И Господь сказал, если пребудете в Слове Моем, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. И в другом месте он сказал, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову, доколе не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда, которая есть Господь. Поэтому вот как нам, чтобы понимать нам, что мы уверовали через людей, а потом дальше старайтесь учиться у Иисуса Христа не через книжки, не через учения, не через еще какие-то там информацию. А есть одна информация, есть Евангелие, святое чистое слово нашего Господа Иисуса Христа. И именно Евангелие — это сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть вот в этом Евангелии, если мы будем пребывать каждый день по чуть-чуть, может быть, не надо много пребывать там, вот там по 10 глав в день. Нет. Может быть, даже по одному стиху в день. Это не важно сколько. Не важно количество, важно постоянство. Вот возьмите утречком, взяли один стих, два стиха, три стиха, и думайте его весь день, размышляйте. Это и есть помышление духовное, которое есть жизнь. Помышление плотское — это то, все то, что не Евангелие. Это вот эти заботы, проблемы. А помышление духовное — это помышление о Евангелии. Это и есть наша жизнь, это спасет вас. Вас не спасет учение человеческое, вас спасет Иисус Христос. А Он и есть Евангелие. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало среди нас полная благодать и истины. Поэтому держитесь чистого словесного молока, от которого нам возрасти во спасение, чистого, потому что человек преломляет Слово Божие, и он уже оскверняет Слово Божие. Поэтому Господь и говорит не то, что входит в уста, оскверняет, а то, что исходящее из уст человека, то оскверняет его. И даже когда он берет Слово Божие, он преломляет его через себя и оскверняет. Он перестает быть чистым. Чисто — это только от самого Господа Иисуса Христа Слово Божие. Вот это чисто. А когда человек через свою плотскость пропустит Слово Божие, оно немножко уже нечистое. А возрастаем мы только через чистое словесное молоко 1 Петра 2:2. Поэтому вот и отсюда идут все разделения конфессии, потому что мы идем за человеками, а нам надо идти за Христом. Учителей много. Вот сколько у нас конфессий, это столько у нас было учителей, за которыми пошли люди. Будут еще больше учителей, и еще больше будет конфессий, потому что за ними пошли люди. А нам нужно идти за Христом. Только за Христом. И держаться вот этого, не знаю, вот этого поклонения Богу в духе и в истине. Истина написана у нас в Евангелии. А в духе – это просто общайтесь с Ним, только с Ним, и все.
І ще одне питання із цього випливає, але його озвучимо, якщо у нас буде ще хвилька між дзвінками слухачів.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
З нами Валентина, вона перша дозвонилась. Валентина, ви зараз в ефірі. Доброго дня.
Да, рада вас приветствовать. Добрый день и приветствую всех, кто слушает эту передачу. Благодарю за эту передачу. И вот у меня такой вопрос. Послание Иакова в 5 главе он говорит очень много о долготерпении и говорит о том, что мы должны быть долготерпеливы. И в 10 стихе говорит: «В пример злострадания, долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». 11 стих. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели». Как вы понимаете, как это мы ублажаем тех, которые терпели? Вот я не могу понять, что значит «мы их ублажаем». Я понимаю, что те, которые долго терпят, они, ну, как бы благословенные, то есть они имеют такое блаженство, вот, выполнять волю Божью, терпеть, долго терпеть, но как это мы их ублажаем?
Угу. Дякуємо, Валентино. Олексію, тримаємо це питання в розумі. Ще один телефонний дзвінок. Світлана на зв'язку із нами. Ми вас слухаємо, Світлана. Доброго дня.
Добрий день. Будьте добрі. Вот такой вопрос. Скажите, когда Адам и Ева общались с Богом, когда Бог приходил к ним каждый день в определенное время, как как понимать, они видели, они могли лицезреть тогда Бога, или они только слышали Его? Вот, это один вопрос. А второй вопрос такой. Скажите, вот Иисус совершенную жертву принес. Зачем тогда нужны были жертвы вот христиан, которые страшной смертью погибали только за то, что они веровали в Иисуса? И сказано в Библии, что я ваша башня, и я могу защитить вас, и я защищу вас от всякого насилия. Будьте добры.
Дякуємо за запитання. Почнете з останнього?
Да, вы знаете, я хотел бы с последнего вопроса. Вы знаете, есть такая книга Джона Фокса. Это удивительная книга. Он там собрал все свидетельства мучеников, которые умерли и были пытаемы и убиваемы за свидетельство о Христе. Кстати, эта книга дополнена до сегодняшнего дня. Она уже такая достаточно толстая. Поэтому почитайте, если это будет для вас интересно. Кстати, она в Англии в каком-то, по-моему, 19 веке была обязательная вместе с чтением с Библии. Потому что, ну, вот она имела такое сильное воздействие на читающих. И вот Джон Фокс произнес такую фразу, что кровь мучеников – это семя церкви. Кровь мучеников – это семя церкви. То есть, поймите правильно, тот человек, который принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, и в нем изобразился Господь, в нем же изобразилась жизнь вечная, в нем изобразился Бог, в нем изобразился другой мир. И когда человек нашел этот новый мир, нашел жизнь вечную, он не боится умирать. Он просто не боится умирать. И Господь нам сказал: «Не бойтесь убивающих тела. Ни один волос головы вашей не пропадет без воли Отца вашего Небесного». Ну, смотрите, две птицы продаются за 5 осариев или за 3 осария. И ни одна из них не упадет без воли Отца вашего Небесного. Вы больше многих малых птиц. То есть Бог все это видит, Бог все контролирует. Но тот, кто нашел другой мир здесь, на земле, в этом мире, ведь Бог дает нам новый мир, тот мир не как этот мир дает. И когда мы нашли этот новый мир, мы уже стремимся туда. Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Вы знаете, есть, помните такая притча? Царство Небесное подобно тому, как человек бросил семя в землю. И сначала получается там зелень, потом колос, потом полное зерно. И когда созреет зерно, немедленно посылается серп. То есть вот эти люди, которых допустил Господь, да, чтобы они были казнены, убиты и так далее. Это люди, которые созрели. Ведь Бог не позволит, написано, Он не даст быть искушаемым сверх сил. То есть не бойся, что с тобой что-то произойдет, если ты не созрел, если не полное зерно. Если не созрел, ты, если у тебя нет вот этого в сердце, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Вот даже вот недавно, да, вот наш брат благословенный Валерий Короб, вот все его песни были о небе. Он так хотел на небо, он писал стихи про небо, он пел про небо, мечтал о небе, стремился в небо, и вот Господь его забрал. Ему там 58-59 лет, он молодой, вроде бы вот в расцвете сил мужчина. Господь его забрал, потому что его сердце было там, уже туда приготовлено. Полное зерно, и немедленно посылается серп. Поэтому, вы знаете, мы-то со стороны те, которые не дозрели, у нас еще не полное зерно, не зрелое зерно. Мы, и для нас это в какой-то степени кажется дикостью, потому что мы по плоти, мы рассуждаем по плоти. Вот. Но тот, кто созрел, тот в какой-то степени понимает, он готов встретиться с Господом. И это первое. И второе, как бы, это все какой-то огромный план Божий. Вот я же говорю, Джон Фокс открыл, что смерть мучеников, кровь мучеников – это семя церкви. То есть Евангелие на самом деле распространилось по всей Римской империи, вот когда были эти показательные смерти. Потому что именно вот в этой книге я редко рекламирую книги, вообще никогда не рекламирую книги, но вот эту одну, наверное, книгу я хочу сказать, что это достойное, потому что там именно про христиан, которые были мучимы. И вот когда там были вот эти казни, они были публичные, что люди, видя веру мучеников, они становились верующими. Они видели веру. Понимаете, видели веру, и от того, что они видели веру в других, они хотели быть верующими. Более того, там много свидетельств о том, что палачи, которые пытали мучеников, которые заставляли их отречься от Христа, эти палачи, видя эту веру, они видели Христа в них, и они принимали Христа Господом и Спасителем. И потом же этих же палачей тоже казнили следующие палачи, и следующие палачи тоже становились христианами. Это удивительно. Это просто удивительно. И через вот это чудо, вот какое-то просто... Мы на самом деле все равно, вы знаете, как подражайте, да, братьям. Первый вопрос, который у нас был, да, чтобы мы прославляли, или как там уже написано, я же не помню, чтобы мы сейчас сразу и ответим на этот вопрос. Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец от Господа. То есть мы, когда смотрим на братьев, которые претерпели вот такое, это тоже помогает нашей вере, потому что у нас есть плоть. Мы смотрим по плоти, мы слушаем ушами, мы рассуждаем своим плотским умом. И когда мы видим веру братьев, мы становимся не одинокими в вере в Господа. Потому что когда мы даже будучи верующими, имеем общение с Господом, и имеем молитвенное, тайное какое-то общение с Господом, есть у нас это общение, но плоть никуда не девается. И когда мы не общаемся с Богом, то мы общаемся с плотью. И плоть начинает говорить, ну, это тебе все померещилось, это все не так, мир другой и так далее. То есть плоть нас все равно искушает. Но когда мы вместе, почему церковь – это сила, когда мы вместе, мы друг с другом, и смотрим на вот этих мучеников, которые претерпели за веру во Христа и выдержали, и это дает нам тоже силу побеждать свою плоть. Вот это все каким-то образом связано. Поэтому Бог допускает как бы вот эти казни, да, хотя, казалось бы, казнь Христа покрыла все грехи. Да и аминь. Казнь Христа, кровь Христа покрыла все грехи всех людей. Но Господь, помните, как сказал в 14 главе Иоанна, Он говорит, и то, что я сделал, и вы сделаете, и даже больше того сделаете. И каждый человек, который принял Иисуса, в нем обитает Дух Божий, Дух Христовый, и он становится свидетелем. И вот когда в нем изображается это свидетельство Иисуса Христа, и когда Дух Божий наполняет и наполняет его Царством Божьим, Царством Небесным, то помните Матфея 5 главы, «Блаженны вы, когда вас будут гнать, злословить за меня и убивать, блаженны вы». Потому что Евреям 11:16 Господь говорит, «Они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что они называли себя здесь странниками и пришельцами». Ну, то есть это просто другое измерение. Это тогда, когда мы наполняемся Духом, когда мы наполняемся новым миром, когда мы наполняемся небом, когда мы наполняемся настолько, что для нас уже этот мир неинтересен. Мы понимаем, что мы просто тут, просто ждем на вокзале.
И тогда... Але тоді нормальним є і те, що людина, читаючи, як пророки це проходили, так, зразок страждання довготерпіння, він говорить, Боже, я так не можу. Я навіть про це думати не можу, щоб полишити своє життя заради тебе. Людина не готова, людина ще не визріла, і це нормально так.
Це нормально, безусловно. Є возраст Христовий. Є возраст Христовий. Тобто ми родились свыше, у нас еще есть удельный вес плоти много, а духа – начаток духа. И нами еще руководит больше плоть, нежели дух. И по мере мы пребывания в Слове Божьем, по мере общения в молитве, в церкви, в прославлении с Богом, мы наполняемся Духом. И тогда вот этот Дух Божий, Дух Христовый начинает менять нас разум, преобразовываться в разум Христовый. И тогда у нас меняются внутри нас ценности. И эти ценности меняет Дух Божий, меняет Господь, меняет Слово Божие, изменяет наши ценности по отношению к этому миру. И, безусловно, это внутренняя внутренняя жизнь каждого человека. Это не снаружи, это внутри каждого человека. Это нельзя прочитать, узнать, убедить себя там, всякими практиками духовными. Не-не-не, это личный путь каждого человека.
А чи повністю ми відповіли на питання Валентини? Її цікавило, що значить ми облажаємо тих, хто потерпає. Тут у нас в українському перекладі так написано. Пам'ятайте, що ми вважаємо блаженними тих, хто потерпає. Чи має значення, от, власне, ми облажаємо?
Ну, вот если я открою перевод, то у нас есть такое, что мы считаем благословенными тех, кто все это преодолел. Мы считаем блаженными тех, потому что они претерпели. То есть, вот, ну, как бы, понятно, я не вижу тут какой-то сложности в понимании. Мы считаем их блаженными, вот так вот.
На питання Світлани ми тільки частково відповіли. Вона ще запитувала про Адама і Єву, чи бачили вони Бога, чи вони його тільки чули.
Тут вообще это большая тайна, и, конечно же, я вам это не скажу, потому что все было другим. И как Господь сотворил Адама, и какой этот Адам был, и как они не видели друг друга и не стыдились, а когда они согрешили, они увидели друг друга и начали одевать на себя там какие-то листья. А помните, написано в 3 главе, что Господь сделал им одежды кожаные и одел их. Вот некоторые теологи вообще считают, что это вот и есть наша кожа, которую мы имеем, вот она вот, вот сейчас вот это те одежды, в которые нас одел Господь. Ну, кто-то говорит, что это пролитая жертвенная кровь животных для того, чтобы жили, а кто-то считает, что это вот это наша кожа, которую мы сейчас обладаем. То есть мы совершенно не знаем, что там происходило. Вот. Я не думаю, что вы сказали, что он там приходил в определенное время, с 17 до 18 часов, и они там общались, у них было такое служение. Нет, Бог есть Дух, и Господь, я думаю, что был всегда, везде, во всем, и они всегда, везде и во всем. И вот только тогда, когда подошел вот этот змей, затмились глаза, вот они как бы перестали смотреть, перестали видеть Бога, хотя он был. Бог же все видел. Бог видел, как Ева ела этот плод. Бог видел, как Адам ел этот плод. Бог видел и слышал, как змей разговаривал и искушал. Он все это видел. Он Бог вездесущий, везде присущий. Бог есть Дух. Он не плоть, он не был там выражение плоти. Выражение плоти он появился 2000 лет назад, когда пришла полнота времени, он принял на себя тело человеческое и стал подобный нам человеком. А он так, он Дух. Духа нет ограничений. Он одновременно находился рядом с Адамом, с Евой, и одновременно он находился в галактике Кассиопеи и так далее. То есть нету ограничения для Бога. Он не может быть, и его не может быть где-то, где его нету. То есть нету такого пространства, где его нету. Поэтому я думаю, что Бог был всегда с ними.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Наступний телефонний дзвінок на зв'язку із нами Леся. Лесю, ви зараз в ефірі, ми вас вітаємо. Доброго дня.
Так, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Слава.
Від багатьох львів'ян, Олексій Анатолійович, ми вас вітаємо. Ми всі дуже любимо вашу зваженість, вашу високу культуру. І з ким не розмовляємо всі, Олексій Анатолійович, така людина побожна, така хороша. Прийміть наше таке щире вдячність вам за вашу велику працю. А питання в мене таке. Я хочу знати вашу думку особисто. Апостол Павло пише, за це послання до коринтян, що да умовчить жінка в церкві. Якщо вона щось не зрозуміє, хай вона з чоловіком вдома, він її просвітить вдома. А в багатьох церквах є жінки-пастирі. Ну, на мою думку, мені здається, що мужчина повинен бути керувати цим. Ваша думка, скажіть, будь ласка.
Спасибо большое за добрые слова. Спасибо вам большое. И за вопрос спасибо. Вопрос очень как бы сложный. Мы его постоянно поднимаем периодически, раз в месяц, наверное. И что я хочу сказать? Первое. Это было написано в послании к Коринфянам. Коринф – это был страшный развращенный портовый город. И там были нравы ужасные. И поэтому как бы Павел по своей пасторской, так скажем, опеке, он в какой-то степени понимал, что вот это женское преувалирование, так скажем, в этом городе, это не совсем правильно. Поэтому он больше подчеркивал, наверное, значение мужчин, потому что, еще раз говорю, этот город был очень развращенный. И поэтому я думаю, что это место Писания, безусловно, касается вот этого места и этого времени. Это не совсем объективная информация для всех, так скажем. Вот. Но прислушиваться, безусловно, надо, и, безусловно, надо думать, что если есть возможность, чтобы проповедовал мужчина, то лучше, конечно, чтобы проповедовал мужчина. Чтобы был пастором мужчина, то лучше, конечно, чтобы был пастором мужчина. Ну, я уже говорил об этом. Это не значит, что женщина, знаете, так вот подошла и сказала: «Ну, пастор, отойди, я буду пастором». Конечно, нет. Это как раз свидетельствует только о том, что мужчины не берут на себя ответственность, не становятся пасторами, не становятся пасти людей. Поэтому женщины брали на себя ответственность. Особенно это было и во время войны, это было как и в Европе, так и в Америке, кстати, когда была гражданская война, так и здесь, на этой территории, потому что не было мужчин, а надо было пасти церковь, надо же было пасти. И женщины брали на себя ответственность не потому, что они противились Слову Божьему, потому что некому было, ну некому. И поэтому, если есть мужчина, да слава Господу, это будет очень хорошо. Но если нет мужчин, то, а женщина берет на себя и организовывает церковь, собирает домашнюю группу, пасет стадо, ну, слава Богу. И я всегда говорил, а что лучше, чтобы вообще не было церкви или чтобы женщина вела церковь? Лучше пусть будет церковь с женщиной, чем вообще отсутствие церкви. И поэтому, когда женщины сейчас проповедуют или ведут пасторскую церковь, это больше упрек мужчинам, а не к женщинам.
Дякуємо за відповідь. У нас до завершення програми залишаються лічені хвилини, а ще попереду три питання. Олександр очікує на зв'язку, ви зараз в ефірі, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Я теж питання, напевно, що воно не раз і в церквах, це питання і ця концепція духовної боротьби висказується. Вчора завершили читання Ефесян 6 глави, де говориться про 14 вірша, про меч духовний, щит віри, пояс праведності, шлем спасіння. І також йде посилання на Ісаї 59 главу, 17 вірш. От ваш взгляд, Олексій Анатолійович, на це місце, на це сильне місце встановлення нашої віри в духовній боротьбі. Скажіть, будь ласка. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Отже, у нас посилання до Ефесян і посилання на книгу Ісаї 59 розділ, концепція духовної боротьби.
Ну, безусловно, то, что Павел описывает и Исаия описывает, броня праведности, шлем спасения и так далее, пояс истины, обувь благовестника, это все образы, безусловно, это не физические доспехи римские, которые были обрисованы, это духовный образ того, что мы, когда находимся в вере, когда мы находимся в духе, когда мы вообще общаемся с Богом, и когда Бог с нами, на самом деле, как, ну, Бог – защита моя. Не доспехи, не кольчуга, не копье, не там, или меч Слова Божьего, да, вот как бы. Ну, Слово Божье всегда ассоциировалось с мечом в Писании. И поэтому, ну, мы понимаем, что это все Господь. И поэтому, когда мы находимся под кровом всемогущего, то тогда мы защищены, мы сохранены со Христом в Боге. И Бог нас хранит и созидает. Поэтому все вот эти доспехи мы можем собрать в одно слово, что это Господь. И имя Господа, крепкая башня, прячется в нее праведник и будет безопасен. И мы сокрыты со Христом в Боге. То есть вот когда мы общаемся со Христом и пребываем в Слове Божьем, тогда мы сокрыты. Да, это броня праведности, когда мы не грешим, и тогда никто стрелы лукавого нас не достигнут и так далее. Но мы не грешим когда? Когда Иисус рядом, мы не будем грешить. Мы проповедуем Евангелие когда? Когда Иисус рядом, мы не можем молчать. Когда мы говорим Слово Божие, когда Иисус с нами, тогда мы говорим Слово Божие. Поэтому мы сохранены со Христом в Боге. А Павел и Исаия, они показывают нам образы, в которые физические образы показывают, в котором, которые объясняют духовное присутствие в нас Христа.
Радіослухачка, яка не дочекалася, просить, щоб ми озвучили її запитання, просить, щоб ви пояснили, що таке благодать на благодать. Це Івана, перший розділ, в українському перекладі так написано. Від повноти його правди і благодаті ми приймали одну благодать за іншою. Бо закон був нам даний через Мойсея, але благодать і правда прийшли через Христа. Ніхто і ніколи не бачив Бога, лише єдиний син, який є Богом. Той, хто найближче до Отця, він показав нам, який Бог є.
Ну, благодать на благодать, я думаю, це якраз касається того, що... Она не прекращается. Нам, мы как, так как мы физические люди, мы, у нас есть пространство и время, и мы все воспринимаем в каком-то, ну, в каком-то начальном и законченном виде. Да? То есть, вот, допустим, благодать. Вот у меня, я поверил, узнал, и у меня была благодать там, с 25 лет по... Там, 28 лет была благодать, потом я заболел или еще что-то. Ну, мы как бы не осознаем вечность. И вот эту благодать, которая на благодать, как заканчивается одна благодать и начинается вторая благодать. Кто-то говорил, что это примерно как волны на море, что одна волна находит на вторую волну, третья на вторую и так далее. То есть это образ того, что мы всегда будем в благодати. Всегда, всегда, всегда. Когда мы примем Иисуса, то мы всегда будем в благодати. Не думайте, что она закончится, не думайте, что она прекратится. Это жизнь вечная. И кто уверует в Иисуса Христа, тот будет иметь жизнь вечную. Имеющий Сына имеет жизнь вечную. То есть вот когда мы поймем это, или уверуем, или нам откроется, то мы тогда поймем, что благодать на благодать — это безконечная благодать, это вечная благодать в Господе нашем.
На ось ці позитивні хороші ноті будемо завершувати. Час нашої програми вичерпано. Олексій Анатолійович, до наступної програми.
Спасибо, до свидання.
Дорогі наші радіослухачі, якщо ви приєдналися до ефіру вже буквально в останні хвилини, в останні секунди, і ви хочете знайти ті питання, які сьогодні звучали, будь ласка, ви можете скористатися такими можливостями. Передусім, це канал Світлого Радіо в Ютубі. Ви зможете не тільки переслухати, але й переглянути. Якщо цікавлять програми, які звучали раніше, ми запрошуємо вас на сайт Світлого Радіо, світле.орг, в розділі «Подкасти». Запитання і відповіді за Біблією, і там ви можете окремо знайти відповіді на кожне питання, що вас цікавить. Дякуємо всім, хто був із нами. Дякуємо за підтримку. До наступних зустрічей.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.